вам будет полезно сегодня иметь с собой Библию. Я хочу, чтобы мы вместе открыли первое послание к Тимофею. Мы продолжаем изучать первое послание к Тимофею. 1 Тимофею, 4 глава, в Черной Библии вы можете найти его на странице 1078. Если вы сегодня в гостях у нас, мы рады, что вы с нами. Если у вас нету своей собственной Библии, у нас есть Библии, которые вы можете взять у нас на выходе из церкви. Попросите о Библии, и вам ее дадут. 1 Тимофею, 4 глава, мы подходим к критически важному переходу и наставлению в Слове Божьем в этой прекрасном послании. Мы будем разбирать первых 5 стихов. 1 Тимофея, 4 глава, 1 стих, написано: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину кушали с благодарением. Ибо всякое творение Божье хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой». Это Слово Божье. Помолимся. Отче, мы радуемся, Господи, стоял у этого золотого светильника, у которого находится так много драгоценных элементов. Они ведут нас в безопасности. Конечно же, есть камни, есть зыбучие пески, есть лжецы и обманщики в этом мире, и нам нужно осторожно себя вести. Помоги нам Духом Твоим прислушиваться к учению Слова Твоего, чтобы Церковь Твоя не только могла, Господи, правильно идти к Тебе, но также оставаться столпом и утверждением истины в мире. Молим, Господи, помоги нам через Слово Твое, дай нам уши слышать, помоги тому, кто объясняет Слово, дабы мы могли расти в Иисусе Христе на основании апостолов и пророков. Молим во имя Его, Отче. Аминь. Я, наверное, не единственный, кто заметил бы, что никто больше не называет своих мальчиков Иудой. Позор Иуды Искариота, который отверг Господа, до сегодняшнего дня известен. Как мог кто-то совершить такое гнусное предательство? Иоанн представляет нам четкое понимание в Евангелии от Иоанна 12 главе, после того, как Мария помазала ноги Христу дорогим маслом, Иуда противится и говорит, нужно было это продать бедным. Но Иоанн, помните, он пишет Евангелие после этого факта, он комментирует так в 6 стихе, и Иуда сказал это не потому, что заботился о бедных, но потому, что был вором, и, нося копилку, он брал из нее. В какой-то определенный момент, после того, как Христос умер и воскрес, ученики понимали, что Иуда воровал все это время. Возможно, это началось однажды, когда Иуда хотел кушать, не хватало денег, он не мог дождаться следующего чуда. Возможно, он даже вначале говорил себе, когда первый раз взял, «Я положу назад», как бы это ни началось, в конце концов, его воровство сделалось обыденным делом. Он игнорировал сигналы своей совести, и дошло все до того, что однажды пришел к первосвященнику и продал Христа за сумму денег. Подумайте о мерзости всего этого. Никто никогда не спорит о том, что Иуда ходил со Христом. Он не отвергал историчность чудес, он видел их. Он никогда не спорил об авторитете Христового учения, он слышал его своими ушами. Но как Христос обещал в притче о сеятеле, мы смотрели рассматривали вопрос четырех почв, 18 стих. Есть те, кто принимают с радостью, но у них нет корня. Они верят на время, но во время испытаний отпадают. Они отпадают. Тот же самый глагол Павел употребляет здесь, в первом стихе, 1 Тимофея, написано «отступили». отступили от веры, отпали от веры. Мы можем взять и дальше пойти и использовать слово «отступничество», «отступление», когда люди отворачиваются от Бога, первоначально исповедуя Его, отворачиваться от Христа, первоначально исповедуя Его. Если те люди, которые исповедуют Христа, но отступают, отворачиваются в сторону. Это не то, что они утратили веру. Нет, они доказали, что их вера была неподлинной, как Христос указал в притче, у них не было корня, и они не росли. Тимофей, церкви в Ефесе, которым Павел послал его, должен был знать, что в это же время они будут нести служение, сталкиваясь с подобными факторами. Мы с вами помним этот лозунг Тимофея «Проповедовать Евангелие вместе» и насколько важно общее совместное поклонение, также роль церкви. Мы видели в третьей главе, как важны качества церковных лидеров для жизни и роста церкви, так как мы видели в последний раз, когда изучали это послание, кульминация всего в 15 стихе. Церковь Бога живого, столб и утверждение истины. Церковь, собрание людей, верующих во Христа, получила призыв держать истину на высоте, в мире, держаться вместе Евангелия. Но ни одна из этих наставлений, которые мы уже видели, подразумевала бы о том, что ефесяне будут нести служение в простом контексте. Если у них порядок будет в церкви, все правильно будет с лидерами, все будет ровно и спокойно. Такого никогда не было. Даже когда Христос ходил с учениками, среди них был один, кто предаст Его. Апостол Павел здесь, в 4 главе, возвращает нас туда, откуда началось это послание. Первая глава. Мы можем посмотреть очень быстро в 3 стихе. Он говорит, «Отходя, я оставил тебя, чтобы ты увещевал не учить иному». 6 стих. «И отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть закончены законоучителями». И он заканчивает главу в стихах 19 и 20. «Тимофей, держись твердой веры, потому что были те, кто отступили. Он называет Именея и Александра, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Здесь мы возвращаемся к 4 главе и встречаем ту же тему — лжеучителя, которые проникли в церкви Ефесские. Здесь напоминание в нашем контексте. Мы видим, что церковь ищет верности и окружена миром лжи и обмана. Отступничество в церкви всегда печально, как Павел пишет Филиппийцам 4:18, «Со слезами говорю о тех, кто больше не с нами». Всегда печально, но мы не должны удивляться, мы должны ожидать этого. Церковь всегда будет противостоять отступничеству. И здесь Дух Святой учит нас в этом тексте. Дух Святой говорит нам, что церковь не должна быть наивной относительно отступничества, чтобы быть готовой его встречать. Церковь Иисуса Христа должна быть осознательно встречающей на отступничество. Что же нам нужно знать, чтобы решать проблему отступничества? Как минимум 3 направления. Нам нужно их рассмотреть. Стихи 1 и 2. Анатомия отступничества. Как оно растет. 3 стих. Добавление отступничества. Как в точности Евангелие искажается. И последнее. 4 и 5 стихи. Мы поговорим о противоядии, о отступничеству, что помогает церкви устоять и победить духовной системой обмена веществ против инфекции отступничества. Первое, посмотрим стихи 1 и 2. Нам нужно подумать об анатомии отступничества. Каждый раз, когда кто-то оставляет веру, то ли это лидер высокого ранга, или же просто другой христианин, у христиан возникает сомнение в их вере, или даже сомнение в евангельской истине. Поэтому, чтобы снять это возбуждение, в 1 стихе он говорит, «Дух же ясно или утвердительно говорит, что такое произойдет». Насколько или каким образом Дух говорит это? эта фраза находится в послании, например, слова похожи на слова Иоанна, Откровение 2.3, это послание церквям. И в этих посланиях он приводит такой, подходит к такому выводу, да слышите вы то, что говорит Дух. Иоанн записывает слова Иисуса, то есть то, что Дух Христов говорит церквям. Мы также помним напоминание о Деянии 1.1, Откровение апостолов. Это то, что Христос продолжал учить и чему он, и что Он делал. Апостолы Иоанн и Иоанн, они проповедовали, апостолы Иоанн и Павел проповедовали то, что было открыто Духом. Евреям 3.7. Там, в послании к евреям, апостол Павел цитирует 95-й псалом, но он говорит это таким образом, Дух Святой говорит. Псалом 94-й в русском переводе «Дух говорит». Дух Божий ясно говорит то, чему учит Писание, чему учит Слово Божье. Мы видели это и на прошлой неделе. Дух Христов говорит нам о том, что отступление будет в церкви, притча о сеятеле. Матфея 24 глава. Мы знаем Ефесянам, Ефесяне получили, у них было Евангелие от Луки, потому что цитируются части его 5.18. Павел учит Ефесян и учит сегодня нас о серьезной уместности и авторитете Писаний. Делая это, он показывает нам, что происходит, когда Слово Божье проповедуется и читается, Дух Божий говорит, Он учит церковь свою. Здесь не просто воспоминание каких-то религиозных переживаний прошлого. Нет, живая передача Божьего Слова Его народу сегодня. Павел подчеркивает, что Бог говорит нам, и Он хочет, чтобы мы ясно понимали, Он говорит нам о том, что отступничество происходит и будет происходить. Он говорит четко и ясно в последние времена. Последние времена просто значит вот эта полная эпоха с момента прихода Христа до Его второго прихода в мир. Мы часто должны отсоединить эту фразу от какого-то неразумного понимания. Есть многие люди, которые говорят о последнем времени, и они начинают спекулировать о приходе втором Христа, и он говорит, что некоторые скажут, что Христос вот здесь или там. Но в послании к евреям мы видим, в последние дни Бог проговорил к нам в Сыне Своем. Последние дни, или же последнее время, мы видим эти фразы везде в Писании, даже в книге «Бытие», когда речь идет о последнем отрывке спасительного дела Божьего на земле, во Вселенной, когда Сын Его пришел в мир. Эта эпоха закончится с Его вторым приходом. Поэтому здесь Павел в этом параграфе говорит о последнем времени, но дальше объясняет события современного или события того дня. Потому что последнее время началось в день прихода Христа. Божьи последние слова к нам выражены жизнью Христа. И это также подчеркивает необходимость и также крайнюю важность Евангелия для нас. Мы не ждем каких-то позжих откровений или действий. Господь придет, Он обязательно придет. Однако мы находимся в эпохе Божьего завершающего акта действия спасения. Мы слышим эти слова от Духа Божьего. Мы с вами находимся в духовной борьбе. И даже в это время Духа мы написано, нам обещано то, что отступничество будет. То, что должно нас сегодня, приводить чувство, то, что действительно это будет. Бог предупреждает нас, Он побуждает нас ожидать этого. Поэтому, когда отступничество проникает в церковь, это не должно нас потрясать. Но что должно происходить? Мы должны учиться рассудительности. И апостол Павел побуждает нас к рассудительности. Для этого нам нужно понимать анатомию отступничества. Как минимум три фактора апостол Павел открывает нам, дабы мы понимали, как отступничество растет, откуда оно появляется, дабы нам приобрести рассудительность. Первое и самое главный корень – это духовное происхождение. Мы видим, здесь указано на духи-обольстители и учения бесовские, то есть бесовское учение. Я был молодым, когда-то мы смотрели видео, VHS, пленка была, которая предупреждала о том, как дьявол может передавать тайные какие-то сообщения, когда вы, например, можете проиграть пленку назад, например, Led Zeppelin. Я не понимал тогда достаточно этого, потому что я получил свое первое CD и не знал, как его проиграть назад. Но вот это наивное представление о действиях дьявола делает церковь уязвимой, и люди начинают просто смеяться. И дьявол как раз этого и достигает. Дьявол не заинтересован в том, чтобы спрятать свои, может быть, какие-то сообщения в альбоме рок-музыки. Нет, он, наоборот, превращает свою ложь в истину. Он выдает ее за истину. Не то, что он прячет ее в рок-альбомах. Нет, он ее преподносит из-за кафедр. Иногда мы думаем, например, о дьяволе, как он показан в фильмах Голливуда. Но он действует намного лукавее и хитрее. В Писании, Евреям 2 глава, написано, что он устрашает людей смертью и порабощает этим. Он порабощает людей страхом смерти. У тебя нет надежды. Дьявол пользуется вот таким страхом смерти, чтобы увести нас от Христа. Ефесянам 2 глава, 2 и 3 стих написано, что дьявол побуждает нас идти по за желаниями плоти и разума. Такие фразы, как «ты помоги себе», «будь истинен по отношению к самому себе». Темы всех фильмов Disney World, они приходят из уст дьявола, когда он помещает их, например, в каких-то гномов, и люди считают, что да, нормально идти на поводу своего сердца. Вот что делает дьявол. Вот что делает дьявол. Он берет определенные системы мышления и вносит в них свои коррективы, искажая истину ложью и выдавая ее за истину, и делая эту ложь желанной и приятной. Он затуманивает Божью истину похотью. Один из авторов правильно сказал, что было бы так глупо современной цивилизации отказаться от веры в дьявола, потому что он является объяснением ее существования. У нас мир, где мы путешествуем повсюду, высокая скорость интернета, общение, которое мы не могли бы себе даже представить 100 лет назад. Однако мы все больше растем, что астрология и хрустальные шары являются прекрасной уверенностью в будущем. Если вы верите Евангелию, вы человек, ненавидящий всех. Кто сотворил такую цивилизацию, культуру? Дьявол, он единственное объяснение ей. Что Павел говорит здесь, что корень отступничества в самом начале растет из мышления и также уст дьявола, когда он задает вопрос, действительно ли сказал Бог? Это здесь напоминание церкви. Для того, чтобы нам бороться за истину и противостоять, заключается эта война не просто в обучении и образовании. Если мы скажем людям, как поступать правильно, тогда все будет хорошо. Нет, мы боремся с злыми силами. Мы имеем дело с духовной войной. А это значит, духовное оружие необходимо, молитвенное посвящение Божьему Слову необходимо, призыв Его в помощи, в молитве, в проповеди, в благовестии, в ученичестве. Это единственные способы борьбы с дьяволом. Мы боремся в этой невидимой войне, и мы знаем, что она корнями уходит в дьявольские учения. Вторая причина, которую Павел показывает во втором стихе, нам нужно быть рассудительными в учении людей. Мы видим лицемерные лжесловесники, лжеучителя. Дьявольские учения, они не прилетают нам просто по воздуху. Как они появляются? Они вот похожи на это, но это не искренне и ложно. Дьявол не является в церковь в красной пижаме и с вилами. Нет, он приходит, как Павел говорит 2 Коринфянам, как ангел света. Он выглядит приятным, что первое нужно сделать, когда вы приходите в ресторан. Вы наверняка проверяете посуду вашу, чиста ли она. Если там есть пятна, а какие-то крапинки, вы говорите официанту, и вам меняют. Но вы когда-нибудь пробовали пищу, когда вы получали ее? От чего вы быстрее всего заболеете? От того, что пятна от воды на посуде или химикаты, которые были по ошибке, попали в еду? Когда же мы видим блестящую поверхность, мы думаем, все нормально. Если все блестит сверху, мы не заболеем. Павел говорит, не будьте так наивны. Не будьте так наивны, смотря на внешнее и считая, что все хорошо. Но внутри они лицемеры и лжесловесники. Они лицемеры в своем поклонении, то есть неискренни. Их благочестие или их благоговение лицемерно, они лжецы, они говорят ложь. Он соединяет эти две вещи вместе, дабы усилить свой акцент. Они ложно выглядят и ложную несет учение лжеучителя. Что внизу всего этого мы можем увидеть в 6 главе, 5 стихе. Он говорит о тех, кто считает, что... Он здесь говорит о людях, которые считают, что благочестие служит для прибытка. Тита, 1 глава, он говорит о тех, которые исповедуют Бога, но делами своими отвергают Его, о лицемерии и обман. Он говорит здесь о лицемерных лжецах. Почему они лжецы? Они заявляют, что знают Бога и истину, но на самом деле не знают Его. Они придумывают это, они просто играют в рулетку, они ищут себя, они придумывают учение, они подделываются под поклонение и делают это только, чтобы показаться такими. Лицемерные лжесловесники. Этот стих сам по себе, эта фраза, скорее всего, мог бы отказать Тимофею во всякой публикации в христианских кругах сегодня. И Павел, конечно же, не смог бы выступать на большинстве конференций. Мы предпочитаем намного большее или более осторожное отношение. Сегодня мы предпочитаем говорить о традициях или перспективах. Но что мы сделали в наше время? Мы просто-напросто приняли позицию относительности. Потому что если есть, действительно, как Писание говорит, единственная вера, объективная истина, открытая в Иисусе Христе, сохраненная в Слове Его, если в 3 стихе есть истина, которой нужно верить и которую нужно знать, тогда как мы можем назвать тех, кто отступают от нее, как не лжецы? И когда они делают это осознанно, это лицемерие. Дальше, когда мы обратимся к 3 стиху, он не говорит здесь об искренних ошибках или несогласиях среди христиан по разным вопросам. Христиане могут не соглашаться по разным вопросам, но оставаться братьями и сестрами во Христе, сотрудничая в разных сферах. Павел говорит здесь о центральном значении веры. Он говорит здесь о Евангелии, о том, что отделяет христианство от лжеучения, которое принимает маску христианства. Павел указывает, что эти лжецы, в 6 стихе он говорит, ты будешь добрым служителем Иисуса, если будешь поступать так. То есть он напоминает нам в церкви, что отвержение и предупреждение против ошибки так же важно, как и великое посвящение, подтверждая истину. Да, можно иметь верную миссию и служение, обладая правильными убеждениями в Писании, и в то же самое время не усмирять и не противиться лжи. Это невозможно. Поэтому Христос говорит нам о том, что мы должны все включать из того, что Он нам сказал. И это включает также отвержение лжи. Это ложь, это не истина. Нам нужно быть рассудительными относительно лжецов-учителей. И третья часть этой анатомии в конце 2 стиха. То, что связано с внутренностью этого учения, сожженная совесть. Поставив все это вместе, значит, отступничество растет корнями из демонического учения, лжеучителей и также внутри. здесь мертвая совесть. Как же эти лжеучителя стали лжеучителями? Как Иуда сделался Иудой? Одна маленькая ложь в одно время. Павел говорит об этом внутреннем состоянии, чьи совести сожжены. Сожжен — это медицинское слово, греческое слово «прижечь». Наше слово сегодня «поджигать» или «прижигать». Мы могли бы перевести это слово «сожечь» как «анестезировать». Может быть, врачи могут мне помочь правильно произнести это слово. То есть, как бы притупить чувства, так же, как вы можете поджечь или прижечь нерв, чтобы не чувствовать боль. У вас появляется мозоль, вы не ощущаете боли или тепла. Так же самое вы можете сжигать свою совесть по отношению к греху, до того, что вы будете делать какое-то зло и не будет никакого тревожных сигналов. Когда мы когда-то искали дом, мы ездили по разным местам, мы зашли к одному человеку, и когда он пустил нас в дом, он жил под фривеем, там такой шум был, мы спрашиваем у соседа, как же вы живете здесь? Он говорит, ну вы просто смеетесь, через месяц все уйдет, вы ничего не будете слышать. Когда что-то становится постоянным, даже этот гул движения, вы можете его просто не слышать, он становится для вас каким-то шумом на заднем плане. Так же, как, например, дети во дворе, вы родители, и ваши дети кричат, пищат, в конце концов, вы привыкаете. Например, первая ложь, вы наверняка были встревожены, но когда это ложь номер 518, вы наверняка даже уже и не чувствуете ее, она становится нормой, вы не слышите ее. Поэтому Павел говорит, что эти лжеучителя сожжены, анестезированы, они притуплены, они не думают о том, что лгут людям, они следуют за дьяволом своей лжи, потому что всякое представление правильно и неправильно сожжено внутри. Очень часто, когда кто-то говорит мне, что он переживает о каких-то серьезных, о каких-то глубоких доктринах, я всегда задаю ему один или два вопроса. Я спрашиваю у него, как много ты, например, смотришь порнографию, или же как зовут этого человека. Люди не просыпаются однажды и не решают, что они лишились веры. Они медленно-медленно уклоняются и попадают в эти сети все глубже и глубже. Чему Павел учит нас здесь? Оно постоянно по всему Писанию, что всегда определяет ортодоксальность, ваша мораль, ваше желание, отступление редко становится последствием правильно построенных аргументов. Часто оно является результатом мертвой совести. Нет никаких поражающих аргументов в христианстве. Мы существуем уже 2000 лет. Нет никакого исторического, философского или же научного элемента, который бы не был отвечен тонной разной информации, связанной с делами Бога. Когда мы отходим от веры, или кто-то отступает от веры, это не потому, что появился какой-то аргумент, опровергающий христианство, но потому, что похоть стала более сильной в нашей жизни, похоть к миру. Вот что происходит. Причина, по которой сегодня мы видим видимую церковь в Америке, которая так часто показывает видимое отступление в сферах, например, сексуальной аморальности, брака или Евангелия, заключается в том, что многие христиане сидят дома и смотрят Game of Thrones или смотрят порнографические передачи, и их совести сгорают. Поэтому дальше не имеет никакого значения быть верными и святыми пред Богом. Больше, чем что-либо еще, ваши желания будут определять ваше учение. Больше, чем что-либо еще. Не исключительно и не универсально, конечно же, много есть других вещей, но наши желания могут определить даже пожелаемые услышать ответы на вопросы, которые у нас есть в Писании. Поэтому Павел побуждает Тимофея в этом послании, во всем Новом Завете, держаться веры с чистой совестью. Поэтому в 3 главе, помните, в 5 стихе он говорил, что не могут быть из новообращенных пастыря. Почему? Нужно увидеть, как выглядит их совесть. дабы они не подпали осуждению с дьяволом. Поэтому диакона в 3 главе должны быть верными в 9 стихе с чистой совестью. Поэтому Павел, защищая себя перед коринфянами, говорит: «Совесть моя чиста», что сохраняет наше понимание истины, так это чувствительность нашей совести пред Господом. Вы знаете, где происходит война за ортодоксию или же чистоту веры нашей, в нашей церкви? У вас в груди, в вашей совести, в вашем состоянии сердца пред Господом. Здесь битва первостепенной важности. Здесь в Писании Господь побуждает верующих быть рассудительными, учиться урокам Писания, даже смотря на историю Израиля. Никогда не была линия фронта более очевидной. Мы знаем, когда Израиль отступал у горы Синай, война была между поклонением Господу и поклонением Господу, которого они называли в лице Золотого Тельца. Дальше у горы Кармел была борьба между пророками Израиля, приносящими жертву Ваалу, и пророком из Израиля Елией, который был истинным пророком Господним. Фронт никогда не может быть более ясным. Когда дьявол пришел к Господу Иисусу в пустыне, что он принес с собой? Писание. Но он искажал его и вырывал из контекста. Нет более ясной и видимой линии фронта, когда мы боремся за верность. Отступники не приходят в церковь с красными флагами, не говорят: «Я отступник, будьте осторожны». Нет, все внезапно и все очень грязно, поэтому церковь должна быть рассудительной относительно того, как появляется отступничество. И это значит второе. Нам нужно понимать добавление отступничества. Когда мы говорим об этом, добавление имеется в виду к Евангелию. Добавление к Евангелию. Мы здесь видим в 3 стихе удивительные вещи, когда мы читаем это. Со всей серьезностью утверждений Павла во 2 стихе «лицемерные лжесловесники», мы наверняка, может быть, заметили бы какое-то яркое отвержение божественности Христа или какие-то другие, более скандальные вещи, но Павел говорит: запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу. Подождите, у нас есть христиане, которые слишком ревнители. Они что, лжелицемерники и лжесловесники? Нет, речь идет здесь об аскетизме. Аскетизм – это практика очень жесткой дисциплины и отвержения всякого удовольствия. Как нам важно понимать, что аскетизм существовал еще до христианства во многих языческих философиях – платонизм, стоицизм. Они верили в древнем мире, что для того, чтобы быть просвещенным, стать духовным, приблизиться к Богу, все, что нужно сделать, избавиться от желаний материального мира. До сегодняшнего дня эта вещь присутствует в индуизме, в буддизме и разных других религиях. Несколько или немногие человеческие желания, такие как желание брака и голод, и желание пищи, аскетизм проник в разных формах когда-то в христианство. Например, через понятие отвержения брака или же мазохизма, когда в католической церкви требовали безбрачия среди всех священников или служителей. От всех священников или служителей. Когда мы подумаем об этом и сделаем шаг назад, разве Павел не говорил, что хорошо быть холостому и посвящать себя служению Господу? 1 Коринфянам 7 глава, да. Мы видим деяния апостола. Павел постился и не ел. Римлянам 14 глава, 8 стих, Павел говорит им о том, чтобы они думали о том, что они едят. Если они будут возбуждать сознание какого-то христианина, слабого в вере, чтобы они воздерживались от еды определенной, тогда почему же здесь в 3 стихе это называется демоническим? Очень важно понимать, и это связано с двумя словами в 3 стихе. Запрещают и требуют. Запрещают и требуют. Нам нужно понять вот эту огромную разницу между самоотвержением в служении Богу, которое Библия поощряет, и вот этим. Это абсолютно не то. Павел поощряет самоотречение, живя холостым и служа Богу. Павел поощряет Римлянам 13 глава и говорит, что Царствие Божие не пища и питье. Если ваш брат или сестра не едят, не повреждайте им своей свободой ради любви. Здесь же написано, запрещают брак и запрещают еду, как если бы они в своей сути были проблемой, грехом. И это абсолютно отличает нас от самоотречения, потому что это сатанинское учение. Почему? Потому что здесь ложь распространяется о Боге, о нас и также о Евангелии. Вначале Павел говорит, ссылаясь в 3 стихе, «Бог сотворил пищу и брак». Он сотворил эти вещи, фундаментально важные для человечества, как подарки, которым мы должны наслаждаться. Есть один запрет от начала – не трогать одного дерева в саду. Но если помните, Бытие 3 глава, дьявол проник в Божий сад и задает вопрос, а правду ли сказал Бог, а точно ли сказал Бог, что не должны вы есть? И в этом вопросе он буквально посадил эту циническую ложь относительно Божьего характера. Бог забирает, а не дает. Он отнимает, а не дает. И эта ложь, она распространяется дальше. Он говорит, что Бог не хочет, чтобы вы были похожи на Него. И это глупость. Мы были сотворены в подобии Его. Мы уже подобны Ему. К сожалению, наши прародители, Адам и Ева, они поймались на эту ложь и ввергли всех нас в катастрофу греха. С тех времен грех заключается в том, что мы знаем, что Бог есть, но мы не почитаем Его и не благодарим Его. Фундаментальная часть греха и лжи дьявола в том, что Бог зол, а мы можем быть. И это фундаментальная ложь, распространяющаяся оттуда с сада. Мы предполагаем, что всякая религия, которую мы предполагаем или творим, так это то, что в мире неправильно мы можем исправить своими делами. Отсюда и появляется аскетизм. Аскетизм относится к греху так, как к проблеме, которая за вашими пределами, но своими делами, своей правильной дисциплиной вы можете разрешить проблемы греха. Но если вы помните в Евангелии, то фарисеи как раз этому и учили. Обходить правильные моменты, неправильные моменты, достигать правильных моментов, таким образом вы не будете грешниками. И поэтому Христос обличал их и говорит, вы служите своему отцу, дьяволу, вы лжецы, как и он. Фарисеи думали, если они правильно будут омывать чаши, правильно ходить, избегать грешников, не приходить в их дома, они таким образом справятся с проблемой греха, и он останется на расстоянии. Но Христос говорит не то, что вы развращаетесь тем, что в вас попадает, но тем, что из вас выходит. Вы есть проблема. Грех — это не просто проблема вокруг нас, это проблема внутренняя, часть и суть нашей природы, каждого из нас. Поэтому мы не можем ее сами решать, потому что она присуща нам. Нужна большая сила. И единственная сила, которая может побороть наш грех, это Божья сила в Иисусе Христе. Что же было демоническим и какая ложь заключалась в аскетизме? Так это не то, что они здесь говорили, что можно или нельзя вступать в брак, но он говорит здесь, что тайна благочестия, Бог явился во плоти, явил себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Наше спасение укореняется не в том, что мы едим или пьем, но укореняется и не укореняется в наших делах, но в деле Иисуса Христа, явившего себя во плоти. Бог пришел в мир, прожил совершенной жизнью послушания, которой мы никогда не жили и не могли жить, потому что Он был безгрешным. Он оправдал себя в духе, После распятия на кресте, как заместительная жертва за грешников, Он воскрес из мертвых на третий день силой Духа, оправдал свою жизнь, жизнь полного послушания. Во всем, что Он говорил, Он был истинен. Если вы доверите Ему, вы прощены. Если вы полагаетесь на Него, вы будете искуплены. Ваш суд был взят им, а Его праведность стала нашей. Я сейчас перепутал все полностью. Огромная перемена или и обмен на кресте. Христос взял на себя то, что мы заслужили, а мы получили то, чего мы не заслужили. Вот правильное Евангелие. И Дух оправдал Его, провозглашен среди народов, всех народов, независимо от того, что они едят, где бы они были на земле. Если вы верите во Христа, вы будете освобождены и вознесся во славе, принят веру в мире, вознесся во славе. Друг мой, великая надежда Евангелия не связана с твоими делами или внешней деятельностью, но связана с вечной деятельностью Иисуса Христа ради грешников. Верьте Христу, никто не может побороть свой грех. Вы не можете как-то внести какой-то, может быть, фактор в этом направлении, едя или не едя, вступая в брак или не вступая. Поэтому здесь и есть такая тонкая ложь в этих запретах, как будто бы от этого зависит ваше спасение. Не вступайте в брак, не ешьте этого, вы разрушили все, потому что добавляете сюда свои дела. Вы как бы обращаетесь к своей самоправедности, и это та проблема, которая исходит из сада. Мы думаем, что мы можем быть Богом, но не можем им быть. Что происходит с аскетизмом? Он не адресует проблему гордости и разных других грехов. Но если ты не ешь мясо, ты лучше других. Но я не вступил в брак, я чистый, холостой и чистый человек. Здесь оправдание греху. Мы думаем, что мы можем оправдать себя перед Богом через вот такое жесткое отвержение, ища совершенства без Его благодати. Это невозможно, это просто невозможно. Но что это делает в третьем стихе? Это унижает или занижает силу Божьей благодати и также проблему греха. Это занижает окончательность авторитета Евангелия. Это также уничтожает Божью благость. Поэтому Павел говорит, что тот, кто учит этому, он лицемерный лжесловесник, учащий дьявольскому учению. Это очень серьезно. Запрещение брака и не вкушать мясо сегодня не стоит на первом месте на повестке дня, но и это напоминает нам о важности рассудительности. Как минимум несколько вещей нужно помнить. Нам нужно помнить о тонком подходе лжи. Дьявол берет пол стакана с истиной и остальное заполняет ложью, но вы не чувствуете этого с первым глотком. И можно посмотреть в третьем стихе, вступать в брак и поститься, но не так тут все плохо. Павел уже говорит нам прежде всего, что такое понимание может обольстить людей верующих. Но дьявол знает подробности. Запрещение брака, требование воздержания от пищи, демоническое учение. Мы могли бы немного поднять это, например, сегодня к уровню употребления алкоголя. Есть хорошие причины, почему будет мудрым воздерживаться от спиртного. Очень много хороших причин. Есть возможность поговорить о разрушении алкоголя или же эффекте в жизни людей или целой индустрии, которая прячет последствия этого влияния. Мы знаем все тексты Писания, которые призывают нас к трезвости, умеренному образу жизни и также запрещает нам упиваться вином. Почему и выходят эти истины о том, почему нам нужно воздерживаться. Но как только приходит разговор к тому, что нужно быть мудрым и не попадаться на эту уловку. Здесь же есть разница между понятием, когда кто-то говорит абсолютно запрещено и нельзя, потому что тогда ты еретик. Вот я ставлю такой особый акцент здесь. Тогда переворачивается все вверх ногами, и само Евангелие умаляется. Очень просто, например, когда мы говорим «будет мудро», если вы будете воздерживаться, и понятие, когда мы говорим «ты не будешь христианином, если ты будешь в этом принимать, например, спиртное», дьявольское учение. Мы должны посмотреть на тонкий обман, который находится здесь. И посмотрите на второе, на разрушительную силу таких подходов. Мы можем искуситься и сказать, да, ну ладно, у нас есть братья и сестры, они немножко слишком ревностны относительно брака, еды, но какой здесь вред может быть? Пусть делают то, что хотят, но представьте себе, что к чему это приводит в видимом христианстве. Появляются две системы спасения. Есть верующие, которые вступают в брак и едят, как Бог это предназначил, и есть те, которые считают, что они выше, мы ближе к Богу, потому что мы действительно понимаем подлинные требования. Здесь подмывается уверенность, Евангелие разделяет нас и разрушает единство церкви. Но не только разрушение, которое происходит на уровне церкви, но также, например, между церковью и миром. Как эти христиане, которые призваны быть столпом и утверждением истины, которым мы должны служить миру, как мы можем достигать мира людей, которые вступают в брак и готовят барбекю. Мы считаем, что мы не можем их достичь теперь, мы не можем иметь с ними никаких отношений, и даже не распространяется к ним общая благодать. Поэтому Павел таким сильным языком все здесь описывает. Это ложь, это лицемерие. Здесь подрывается само лицо церкви, единство церкви. Такая церковь просто становится бесполезной. Поэтому Павел говорит, что нужно быть крайне осторожными и понимать со всей осторожностью и серьезностью тонкую ложь и отступничество. Конечно же, это ведет нас к третьему и последнему противоядие отступничеству. Что же нам нужно делать, что у нас есть для того, чтобы выступать против наступления таких дополнений? Противоядие отступничеству, стихи с 3 по 5. Думая об этом, я вспоминал Мартина Лютера. Перед тем, как он сделался реформатором, он был католиком-монахом. Он множество часов исповедовал свои грехи, он искал возможность сделаться совершенным через систему католического вероучения. И он позже говорил, что если кто-то из монахов и мог бы пасть на небо, то таким монахом должен быть я. Какие часы, какое рвение, какое усердие часами исповедовать свои грехи. Но Мартин Лютер позже сказал, когда я участвовал во всем этом, любил ли я Бога? Нет, я его ненавидел. Вот к чему ведет лицемерие или законничество. Да, говорят о Боге, но отвергают Божью суть. Люди, которые отвергают брак и еду, которую Бог сотворил, которую нам нужно принимать с благодарением, они не любят Бога, они ненавидят Его, потому что считают, что Он дал добрые дары и теперь препятствует им их получить. Какое же противоядие? 3 стих. «Веруйте в истину». Конец 3 стиха. «Дабы верные, познавшие истину, кушали с благодарением». Секс – Божий план. Брак – Божий план. Пища – Божий план. Сотворенный мир и всякие, значит, материя является также духовной. Пища может быть духовной, брак духовный, потому что Бог произнес эти понятия к существованию своим духом. Поэтому Павел говорит, их нужно принимать с благодарением. Какова фундаментальная позиция человечества за пределами Христа? Мы знаем Бога, но не почитаем Его и не благодарим Его. Поэтому Павел говорит, мы принимаем и благодарим. Мы исполнены благодарности. Мы видим Божью доброту, как она открыта нам. Был один обманщик в саду, им не был Бог, им был дьявол, он лжец. И Павел показывает, насколько это жизненно важно, и он повторяет это 3 раза, 4 и 5 стихи, с разных сторон. Он говорит здесь в 3 стихе, принимать с благодарением, в 4 стихе в конце принимать с благодарением, и дальше 5 стих освящается Словом Божьим и молитвой, то есть тоже благодарение, положение или позиция благодарения. Что делает что-то хорошим? Брак хорошим, пищу хорошей. Первое, в 4 стихе написано Божье Слово, ибо всякое творение Божье хорошо. Откуда Павел это взял? 1 главы Библии, повторение о сотворении мира, в бытие. Бог сотворил мир, и было все хорошо. Павел повторяет эти слова. Бог дал нам сад, чтобы мы наслаждались, а не чтобы ущемлять нас. Он нам дал свои дары, чтобы мы помнили Его, радовались о Его доброте и благости, отражая, размышляя о Его благости. Его творение хорошо, чтобы не говорили по этому поводу люди. Поэтому что мы первое здесь видим? Помните Божье Слово. Бог сотворил все хорошим. Это объективный компонент того, что делает это хорошо. Что-то хорошим, например. Здесь теперь дальше субъективный компонент. Как это становится хорошим для меня? 4 стих. И ничто не предосудительно, если принимается с благодарением. Все зависит от того, как мы принимаем. Мы не должны отвергать, если понимаем, что есть то, что есть. Это Божий дар. Это то, что нас освящает, в 5 стихе. Что делает что-то святым или отделяет его, что делает духовным и посвященным Богу? Истина Божьего Слова и наша молитва. Объективная истина того, что Бог сказал, это хорошо, и то, как мы принимаем это в вере и благодарении Ему. Павел не говорит здесь в 5 стихе, что если мы произносим молитву, каким-то таинственным образом меняется еда. Я несколько раз сидел за столом и говорил, эта еда может исправиться только постом. Молитва не исправляет таинственным образом молитву. Но что меняет? Что меняется? Мы меняемся. Брак был хорошим, независимо от того, как вы считаете, каким вы его считаете. Пища была хорошей, независимо от того, как вы к этому относитесь. Но что делает ее святой или что делает ее приемлемой? Изменения в вашем сердце, когда вы принимаете с верой и благодарением, понимая суть дела Христова. Он говорит о том, что принимают с благодарением те, кто поверили Божьему Слову и в ответ на Него молятся. Что меняется, так это меняемся мы под воздействием Божьего Слова. И это это становится двойным благословением для меня. Я благодарю Его, и я принимаю с молитвой, благодарю за привилегию молитва, молитвы в моей жизни. Это еда, этот брак, эти все обыденные вещи. Это не просто что-то второстепенное или же неважное, но когда мы принимаем с молитвой, это становится святым. И даже для нас поводом для поклонения. Это личный подарок от личного Бога, моего Отца, любящего меня и призывающего меня к себе через Христа. Друг мой, если ты не христианин, обратите особое внимание на этот текст. Бог переживает о процветании и счастье человечества, потому что и человечество, и счастье его дизайн. Он дает нам добрые дары. Все религии мира говорят об отвержении каких-то добрых моментов в творении, но Писание никогда не учит этому. Не говорите никогда своим детям, это настолько хорошо, что греховно. Это ужасное понимание. Доброта, хорошее и вкусное мороженое, это тоже благословение от нашего доброго Творца. Завтрак, когда мы кушаем буррито, например, с фасолью. Есть 2 аргумента жить в Калифорнии. Например, это погода в феврале и на завтрак буррито. Буррито на завтрак или же дни, проведенные в парке с детьми. Это святые вещи, когда вы их принимаете такими, как есть. Подарок от Бога. Бог являет милость и благость, Он даятель, и это распространяется на все аспекты жизни. Стихотворение, написанное Джи Кей Честером, очень хорошо отражает эту истину. Вы просите благословения перед едой, правильно, а я прошу благословения перед походом в театр, или перед тем, как я открываю книгу, или перед тем, как я рисую, занимаюсь боксом, танцую, хожу. Я прошу благодати Божьей перед тем, как я макну перо в чернила. Все это Божья милость, Его добрые дары. Бог создал нас с материей и телами. Мы процветаем физически, и в этом Его план, и в этом наша вечная надежда. Наша надежда не на какое-то эйфорическое небо, нет, на святую землю, новое небо и новая земля, где мы будем жить воскрешенными в теле, наслаждаясь нашему Богу вовеки. Истинная духовность никогда не отвергает этих фундаментальных добрых на отношении Бога к нам, сотворившим их. Отступим назад из этого случая аскетизма. Посмотрите, что делает апостол Павел и какое противоядие он дает церкви в лице отступления. Что делает Павел? Все, что он сделал, он напомнил им открыть книгу «Бытие». Вот и все. Он напоминает нам из самого начала, что Слово Божье есть истина, и Бог, которому мы поклоняемся, есть истина. Иногда мы пытаемся бороться с ересью и отступничеством. Мы считаем, что нам нужно прослушать множество разных лекций и различных апологических вопросов, кто сказал что, потому что отступничество стоит за углом. Павел напоминает Ефесянам, для того, чтобы отреагировать на эту ложь, все, что нужно сделать, откройте Бытие первую главу. Все, что Бог сотворил, хорошо. Конец разговора. Вот и все. Подумайте об этом. Что же нам нужно, как собранию верующих, чтобы приготовиться против лжи? Нам нужно знать Слово Божье, и нам нужно поклоняться Богу этого Слова. Вот и все. Разве это не то, чем мы должны заниматься? К этому призывает Павел, когда мы будем смотреть 13 стих этой же главы. Он говорит Тимофею: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Продолжай проповедовать Слово Божье». Это противоядие против отступничества. Продолжай расти в истине. Это должно быть ободрением для нас. Нет никакой нужды в чем-то особенном для борьбы с ложью за пределами нашими. Нужно знать Слово Божье и поклоняться Ему в молитве. Очень просто. Общайтесь с Богом, будьте прилежным членом церкви, и вы победите отступничество. Мы знаем Бога через Его Слово. Когда я находился на конференции осенью, я смеялся, когда был задан вопрос во время вопросов и ответов. Мы буквально предсказали, что этот вопрос будет первым. Один и тот же вопрос, который задают на каждой конференции. Какова самая сильная угроза церкви сегодня? Потому что у кого есть понимание, как ответить на этот вопрос, отличающийся для каждой церкви? В Ефесе это были люди, запрещающие брак и пищу, а в Сакраменто это может быть что-то другим. Но что стоит за этим вопросом? Так это паранойя, которая забывает о смысле этого текста. У нас есть этот текст, чтобы нам не впадать в паранойю. Да, отступничество придет. Нет ничего, чтобы вы сделали, чтобы предупредить этот факт. Мы можем прятаться, мы можем убегать от мира, мы можем бояться служить Евангелием, потому что будем бояться отступничества. Отступничество придет. Если у Христа был ученик, который его предал, разве мы можем считать себя лучшими, чем он? Оно придет. Но что же можем сделать мы? Мы должны очень ясно понимать качество и характер тех, кто учит. Мы можем любоваться Писанием, мы можем знать нашего Бога и поклоняться Ему. Поэтому, когда придет отступничество, мы сразу чувствуем зловоние. Запрещают брак? Неправильно. Это не может быть правильным. В нашей ревности расти во Христе. По самому умолчанию вы становитесь более рассудительным. Как же мы можем и дальше быть столпом и утверждением истины? Любите и знайте Бога истины, и посвящайте себя Его истинному Слову, и вы будете готовы. Помолимся. Отче, Благодарим Тебя за истину Твою. Благодарим Тебя за рассудительность, которую Ты даешь нам ею. Помоги нам, Отче, молим Тебя продолжать расти в Слове Твоем, дабы мы знали и верили в то, что Ты говоришь. Отче, просим Тебя, сохрани нас от того, чтобы мы добавляли что-то Евангелию Иисуса Христа. И когда мы наставляем и учим, и исправляем, и ободряем, Господи, занимаясь ученичеством, помоги нам никогда не смешивать наши дела с надеждой спасения во Христе. Отче, молим Тебя, помоги нам лелеять Твою истину, и молим Тебя о каждой душе, Господи, и среди нас, и вокруг, чтобы мы могли стоять до конца, чтобы отступничество было далеким от нас. Помоги нам, Господи, когда оно случится, быть верными Слову Твоему. Мы просим об этом, Отче, во имя Христа. Аминь.